Опухоль не только не прогрессировала, а сократилась настолько, что хирург и главврач больницы отказались подтвердить диагноз Номы. Получилась большая неприятность. Как будто Гирин ошибся в диагнозе и отравил больного ненужно большим количеством новокаина, вдобавок впрыснутого неумело. Гирин сумел доказать свою правоту, представив анализ опухоли и разъяснив мероприятие, но все же сомнение оставалось и потащилось за ним, как пресловутый крокодилов хвост. И обвинявшие, и оправдавшие его врачи еще не сталкивались с Номой. Все рассуждения носили теоретический характер. Оба министерских работника внимательно выслушали его рассказ и молча переглянулись. Скрывая улыбку, Медведев спросил: «А правда, что вы еще студентом лечили кого-то с помощью нагана?» «Не нагана, а с помощью аствацатурова», — возразил горячо Гирин. «Видите, вам и это известно. Но ведь вы никогда и не скрывали». «Нет, конечно. Только все это было так давно». Никто не отозвался на вызов в тоне Гирина. «Так», — произнес, помолчав, начальник отдела кадров. «Знания и способности у вас, видимо, большие, и вы нужны в исследовательских институтах. Вот...» И говоривший умолк. «Досказывайте, раз начали. Сами понимаете или позже поймете. Что вы скажете, профессор? Я полагаю направить в ту физиологическую лабораторию, о которой я вам говорил. Пойдете младшим сотрудникам в сравнительную физиологию зрения?» — повернулся он к Гирину. — «Пойду. Пока». — равнодушно согласился тот. — «Что значит пока?» — «Пока не будет создана специальная психофизиологическая лаборатория, необходимость которой докажу и добьюсь организации». — «Ну вот и хорошо», — заключил начальник отдела кадров. «Неудачно началось у меня в Москве», — раздумывал Гирин, разглядывая свою комнату с кое-какой приобретенной наспех мебелью. «Провалилось дело с работой в нужном мне институте, безденежье не дает возможности реставрировать статую Анны и привести ее на выставку. Художники сказали, что выставят, если я возьму на себя все расходы, и на том спасибо». На другой день Гирин отправился в геологический институт, где работала едва ли не половина тех геологов, которым наша страна обязана рудами и нефтью, углем и алмазами, бокситами и цементом. Гирин шел по темным, заставленным шкафами коридорам, с волнением читая на дверях известные по газетам фамилии и негодуя на тесноту устарелого здания постройки 30-х годов. Андреев встретил его в проходе разгороженного шкафами кабинета. Гирин подумал, что узкая щель никак не подходит человеку, вся жизнь которого прошла в просторах казахских степей, бесконечных болотах сибирской тайги, высях Алтая и Тянь-Шаня. Геолог, должно быть, прочел его мысли, потому что, слегка усмехнувшись, сказал: «Это не беда. После тайги хорошо сидеть потеснее. Устанешь, знаете, когда полгода без стен, трудно сосредоточиться».